Продолжим. Итак, можно было искать решение методом разделения переменных в другой системе координат. Скажем, вот уравнение Гельмгольца для пространственной части решения волнового уравнения можно искать методом разделения переменных, но в другой системе координат. Давайте хоть приблизительно посмотрим, как надо подступиться к этой задаче, скажем, в сферической системе координат. Уравнение Шрёдингера для атома водорода потом вы будете решать именно в квантовой механике, именно в сферической системе координат. Ну, давайте первые шаги хотя бы сделаем, чтобы увидеть, какие там возникают трудности и как с ними борются. Вот будем искать решение для пространственной функции в виде произведения трех функций. Первая зависит только от расстояния до начала координат, вторая только от угла θ, и третья только от угла φ в сферической системе координат. Оператор Лапласа вот в сферической системе координат можно представить вот в таком виде. Не будем это доказывать. В конце концов, это чистая математика, и на это уйдет много времени. Вот. Значит, подставим вот в это уравнение Гельмгольца такой оператор Лапласа, и вместо R подставим произведение трех функций. P, Q, F. А потом разделим на произведение этих трех функций. Получится вот такое дифференциальное уравнение. Вот это дифференциальное уравнение. Значит, вот, чтобы дальше его решать, рассмотрим следующее. Рассмотрим в этом уравнении R равная константе и θ равная константе. Будем изменять только угол φ. А R и θ будем считать константами. В этом случае посмотрим, что у нас получится. Первое слагаемое. Зависит, P зависит только от R. Значит, это будет константа, потому что мы рассматриваем R равная константе. Первое слагаемое константа. Второе тоже константа, потому что только от R и R опять константа. Здесь окажется, что вот этот коэффициент константа, потому что он зависит от R и от θ, мы рассматриваем R и θ константы. А вот это отношение может быть функцией какой-то φ, потому что вот мы зафиксировали R и θ, а φ позволяем изменяться. Значит, это какая-то функция φ. Это слагаемое, опять вот q делить, q два штриха на q, это зависимость, зависит только от угла θ, значит, это тоже константа, и это тоже константа, и это константа. Если мы из этого уравнения выразим отношение f два штриха к f, то, значит, в левой части отношение f два штриха к f, а в правой части все остальное. Все остальное будет константа, если у нас r малая константа, и θ константа. Получится вот, что это отношение равно константе. Обозначим эту константу как минус n квадрат, домножим на f большое, получаем уравнение гармонических колебаний для f. Решение. Опять рассмотрим решение только вот с одним слагаемым, но будем считать, что у нас n может быть и положительным, и отрицательным. Функция f – это функция от угла φ. Если мы угол φ изменим на 2π, то физически ничего не изменится. То есть эта функция f большое должна быть периодической функцией с периодом 2π. Потому что при изменении угла φ в сферической системе координат ничего не меняется. Подставим сюда, что f большое от φ плюс 2π равно f большое от φ. Это решение, для этого решения, подставим сюда, вот, значит, это решение в виде f с ноликом на e в степени и n φ, вот в это равенство. И отсюда получим, что e в степени и n 2π равно единице. И, следовательно, n получается либо 0, либо плюс-минус 1, плюс-минус 2, плюс-минус 3. n целое число. n целое число, но с самого начала мы предположили, что r и θ это константы. То есть, вот когда мы нашли вот такое решение, что f равно f с ноликом e в степени и n φ, здесь n маленькая может быть произвольной функцией r малого и θ. Потому что мы положили, что это константа, и тогда вот нашли, что n константа. На самом деле она может быть функцией r и θ. Но когда мы нашли, что n обязано быть целым, целое число не может быть непрерывной функцией от непрерывно меняющихся θ и r. Отсюда оказывается, что оно просто константа. Если нас интересует только вот решение, там, дифференцируемое решение, ну и, по крайней мере, непрерывные функции. Получается, что n просто константа, просто целое число. Давайте теперь в это уравнение в исходное, вместо отношения в 2 штриха к f, подставим минус n квадрат, эту константу. Уравнение примет вот такой вид. И это уравнение домножим на r маленькое в квадрате. Домножим на r маленькое в квадрате, и оно приведет, вот, придет уравнение вот к такому виду. Здесь левая часть зависит только от r малого, только от r. P это функция от r. А правая часть зависит только от угла θ, потому что Q это функция от θ. И это возможно только в том случае, если и левая, и правая часть равны одной и той же константе. Приравниваем к этой константе и решаем отдельно уже теперь уравнение не в частных производных, а обычное дифференциальное уравнение второго порядка для относительно P и Q. Решения будут достаточно сложные, там вводятся спецфункции, сферические функции. Я не буду его дальше решать, но вот дальше, так сказать, задача решается. По крайней мере, когда у математиков появляется уравнение, которое не решается, они говорят, что решение – это вот новая спецфункция. Вся проблема только в том, чтобы не оказалось, что кто-то другой раньше эту спецфункцию назвал уже как-то иначе. Вот надо как-то вот следить за тем, чтобы не получилось, что одну и ту же функцию вы по-разному называете. Все с этим разделением переменных. Можно разделять переменные в цилиндрической системе координат. В частности, вот при разделении переменных в сферической системе координат будут в качестве одно из решений, это будут сферические волны. Там будет много других решений. Вот, скажем, в цилиндрической системе координат, кроме цилиндрической волны, там будут решения, где волна бежит вдоль оси, и вот так вот еще вот одновременно раскручивается и уходит. И там очень много разных решений. И со сферическими функциями их труднее наглядно представить. Но одно из решений будет, в частности, и сферически симметричная волна. Для светового поля, правда, таких решений нет. Это связано с поперечностью световых волн, которые мы чуть позднее рассмотрим. Кстати, оказывается, что в оптическом диапазоне ни один приемник света не может успевать отслеживать колебания электрического поля. И все приемники, они регистрируют только интенсивность, вот среднее значение Е квадрат. Нет приемников, которые реагируют на каждое колебание электрического поля. Хотя есть приемники, которые очень близко к этому подходят. То есть, скажем, близко инфракрасной области, вот видимый диапазон, это длина волны от 0,4 микрона, где-то до 0,7 микрона. В близкой инфракрасной области для, скажем, лазера с длиной волны 1,15 микрона, а видимый диапазон это от 0,4 до 0,7 микрона. Почти видимый диапазон. Вот для этого лазера уже есть приемники, которые вот в этом диапазоне и для больших длин волн реагируют на каждое колебание напряженности светового поля. А что значит вот реагирует приемник на каждое колебание? Оказывается, что если у нас есть приемник, который реагирует на интенсивность, вот на среднее значение Е квадрат, и если мы на такой приемник посветим светом с двумя разными частотами, здесь какой-то свет с частотой ню1, здесь ню2, и пусть это ню2 очень близко к 2 ню1, или к 3 ню1, или там, 4 ню1. Вот оказывается, что если у нас приемник реагирует на интенсивность, то в его фототоке не может появиться частота 2 ню1 минус ню2. Вот такой частоты не может быть. Для того, чтобы такая частота появилась в фототоке, нужно, чтобы приемник реагировал на колебания напряженности светового поля, а не на среднее значение напряженности. Вот эти так называемые комбинационные частоты можно снять только в том случае, в фототоке появляются, если приемник успевает реагировать на изменение напряженности световой волны. Так вот, в близком инфракрасном диапазоне, тем более там в более дальнем инфракрасном, такие приемники есть. Что это за приемники света? Вот необычные, которые реагируют на напряженность, на изменение светового поля. Значит, приемник называется кошачий ус. Конструкция такая. Металлическая площадка, и к ней почти соприкасается проволока. Ну, очень острый кончик. Здесь расстояние порядка микрона, зазор. Очень маленький зазор. К этой цепи приложено небольшое совсем напряжение, ну, скажем, от обычной батарейки, там, 1,5 вольта. Ну и я условно напишу амперметр, хотя на самом деле здесь какая-то схема, которая чувствительная, схема, которая регистрирует электрический ток. Тут может быть транзистор, который усиливает, дальше какая-то схема, которая регистрирует ток в этой цепи. Оказывается, что вот подбирают расстояние между этой проволокой и металлической площадкой настолько маленькое, что там начинает протекать ток. Небольшой ток протекает, это так называемый туннельный эффект. Вот для электрона зависимость потенциальной энергии от координаты, оказывается, что вот здесь вот, чтобы находиться внутри зазора, у электрона не хватает энергии. Если эту координату вот повернуть горизонтально, то зависимость потенциальной энергии электрона от координаты получается вот такая. Ну вот здесь вот, скажем, координата Y, и здесь от этой координаты Y, потенциальная энергия. Внутри этого зазора потенциальная энергия большая, и вот на самом деле электрон имеет какую-то такую энергию, и он здесь не может быть. Но с точки зрения квантовой физики оказывается, что частица, если этот вот потенциальный барьер, как говорят, если он узкий и не очень высокий, то частица может через него проскочить. Это называется туннелирование. Ну, можно представить себе, что вот эта гора, а там вот туннель прорубили, и вот она через этот туннель проскакивает. Вот туннелирование. Квантовый эффект, если я попытаюсь его объяснить, то мне очень долго придется объяснять квантовую механику. Поэтому придется его отложить до квантовой механики, объяснение этого эффекта. И вот за счет этого туннелирования есть небольшой ток. А дальше, когда сюда падает свет, вот в область этого зазора, световое поле с частотой ню, то оказывается, что когда напряженность электрического поля световой волны складывается с напряженностью постоянного электрического поля от батарейки, то ток увеличивается в цепи. А когда вычитается, то ток уменьшается. То есть ток осциллирует с оптической частотой. Но есть так называемый скин-эффект. Высокие частоты, они проходят в тонком слое проводника. Для оптических частот скин-эффект будет настолько сильным, что тонкий слой будет... оптические частоты могут распространяться в очень-очень тонком слое поверхностном проводника. И он будет настолько тонкий, что расстояние буквально там в миллиметр, длина проводника, будет иметь уже очень большое сопротивление, невозможно практически оптические частоты передавать по проводнику. Из-за скин-эффекта очень высокое сопротивление оказывается у проводника. Очень тонкий слой, в котором текут токи на оптической частоте. И из-за того, что тонкий слой, площадь поперечного сечения становится очень маленькой, и сопротивление очень большое. Мне такое ощущение, что никто ничего не понимает. Кому что-нибудь понятно? Вот. Значит, по этим причинам ток-то возникает на этой частоте, но зарегистрировать его никак невозможно, потому что он не успевает сколько-нибудь отойти от этого зазора. Но если сюда светит еще одно поле, ню-1, ню-2, и если, скажем, они отличаются почти в два раза, то каждое из этих световых полей вызывает ток. Одно световое поле на частоте ню-1, другое на частоте ню-2. Если зависимость тока от приложенного напряжения нелинейная, а она здесь будет нелинейная. Вот если менять постоянное напряжение, то зависимость тока от напряжения будет резко нелинейная. То оказывается, что вот эти токи, значит, у нас есть, ну, скажем, напряженность электрического поля ведет себя как косинус ню-1, как косинус омега-1Т плюс косинус омега-2Т. Квадрат напряженности, куб напряженности, квадрат будет как косинус квадрат, куб как косинус куб. Из-за нелинейной зависимости тока от напряженности у нас в зависимости тока будут косинусы разных степеней. Ну, потому что зависимость тока от напряженности можно разложить в ряд Тейлора по степеням аргумента, и каждая степень будет пропорциональна косинусу своей степени, потому что напряженность содержит косинусы. И в результате получается, что у нас там появляется для квадрата от суммы косинусов. Косинус каждый в квадрате, произведение косинусов. Произведение косинусов это значит, 1/2 косинуса полусуммы плюс косинус полуразности. Появляются в токе суммарные разностные частоты. Если рассмотреть кубический член, то там появляются и косинусы на частоте 2ν1 минус ν2. То есть оказывается, что если эта частота 2ν1 минус ν2, она низкая частота, то ее можно будет передать по проводам. И в фототоке появляется вот этот сигнал. Вот для этого нужно, чтобы приемник успевал реагировать на оптическую частоту, но по проводам удастся передать только низкую частоту, комбинационную, так называемые частоты. Можно таким образом сравнивать частоты лазеров, которые отличаются кратно, вот с помощью этого приемника. Почему не дается дойти до оптических частот? Дело в том, что за половину периода электрон должен успеть пролететь зазор. Вот если он не успевает, электрон, пролететь зазор, электрон, из которого состоит ток, не успевает за половину периода пролететь зазор, то он не успевает реагировать, ток не успевает реагировать на изменение электрического поля с оптической частотой. Поэтому не удается дотянуться до видимого диапазона. Вот где-то здесь, на сегодняшний день, граница находится того, что вот удается. На очень высоких частотах электрон просто за половину периода световой волны не успевает пролететь. И тогда он, для него усредняется напряженность электрического поля, когда он пролетает этот зазор. Усредняется за несколько, вот усредняется за период светового поля, и действующее в среднем окажется близко к нулю. Вот по этой причине не удается на более высоких частотах регистрировать токи. Эти приемники широко используются для сравнения частот лазеров, вот красных частот. Скажем, гелий-неоновый лазер есть 3,39, длина волны 3,39 микрона. А есть, скажем, СО2 лазеры, у которых длина волны около 10 микрон. И можно найти там у СО2 лазера много линий генерации, можно найти линию генерации, у которой длина волны почти втрое, с хорошей точностью втрое отличается от гелий-неонового лазера. И можно на таком приемнике регистрировать вот разность частот, частота гелий-неонового лазера минус утроенная частота СО2 лазера. И таким образом, если один из лазеров стабилизирован хорошо, то и второй будет известен частота с хорошей точностью. Его можно тоже стабилизировать. Так, значит, вот среднее значение Е квадрат. Ну, давайте рассмотрим одну бегущую волну. Е равно Е с ноликом косинус омега Т. И тогда средний квадрат будет средний квадрат времени, средний квадрат косинуса омега Т. Косинус квадрата омега Т в среднем 1/2. Синус квадрат плюс косинус квадрат единица. Синус и косинус это одинаковые функции, только сдвинутые по фазе на пи пополам. Значит, их квадраты должны быть равны. И если их сумма единица, то каждый квадрат 1/2. Средний квадрат косинуса 1/2. Вот получается, что средняя от Е квадрат это 1/2 квадрат амплитуды. Квадрат вещественной амплитуды, это вещественная амплитуда равна модулю комплексной амплитуды. Значит, если мы представляем световое поле в комплексном виде, то вместо Е с ноликом круглое можно вот поставить печатное Е с ноликом по модулю. Это модуль комплексной амплитуды. Ну и, соответственно, для интенсивности у нас получается три выражения. Через среднее значение квадрата напряженности, среднее по времени, через амплитуду вещественную, квадрат вещественной амплитуды и через квадрат комплексной амплитуды. Вот для среднего по времени коэффициент отличается в 2 раза, потому что вот при усреднении по времени появляется 1/2. В вакууме интенсивность часто рассматривается в вакууме, мю будет равно 1 и n будет равно 1. И вот выражение для интенсивности в вакууме. Следующий вопрос – связь интенсивности света и объемной плотности энергии светового поля. Объемная плотность энергии световой волны. Наверное, пора сделать перерыв. Сейчас 9:45, как раз время перерыва. Ну, давайте сделаем 5 минут перерыв. Да. Старайтесь провод не дернуть, когда здесь ходите. На полу провод. Да. Мы рассматриваем, да, вот Е равно Б. Мы рассматриваем систему СГС Гаусса. В системе СГС Гаусса у них одинаковые разменности. Вот у нас было соотношение, что в вакууме электрическое поле равно магнитному полю. А если рассматривать, ну или соответственно напряженности равны. Если рассматривать в системе Си я вот там писал, корень из эпсилон ноликом эпсилон Е равно корень из мю с ноликом мю H. Вот в системе Си разные разменности, ну в вакууме вот эти величины можно убрать, и они будут отличаться, будут связаны вот таким образом. Ну, можно, сюда можно и вместо H, B поставить. В вакууме в системе Си B будет равно мю с ноликом H. Можно между E и B найти соотношение в системе Си. Значит, вот в системе Си вот такое соотношение. Ну, я напомню, что лекции выложены в интернете, и там PDF-файлы, и в этом году будут примерно такие же эти PDF-файлы, что и в прошлом году. Так что я говорю быстро, записать практически ничего невозможно, но потом можно взять и готовиться, потому что есть в интернете. Но я думаю, что послушать все равно надо. Вот про кошачий ус там не будет. Ничего в этих в конспекте в интернете. И в вопросах не будет. Да. Зачем тогда слушать, да? Ну, для эрудиции, чтобы представлять, что бывает.
А если вот несколько волн, и вот эти это
да, вот тут и оно, что, но если они почти в одном направлении, то будет почти то же самое. Вот можно было бы определить интенсивность как среднее значение модуля вектора Понтинга, а можно определить как модуль среднего значения вектора Понтинга. Если волны бегут почти в одну сторону, то это будет примерно одно и то же. Вот надо считать, что интенсивность рассматривается только в том случае, когда волны почти в одну сторону. И всякими там проекциями, которые возникают, проектируя одну волну, напряженность одной, направление второй, косинусы, этими косинусами можно считать, что они единичные. Вот я так понимаю, что вас волнует, что с этими косинусами там делать. Нет, неправильно, понял?
Нет, не
волнует. Ну тогда я не понял, что вас волнует. Я так понял, что там вот, когда несколько волн, то проблема в том, что там вот как-то надо проектировать что-то куда-то. Проектировать не надо. Да, и поскольку весь текст уже записан в интернете, можете не стесняться задавать вопросы по ходу дела. Мы можем останавливаться, что-то долго там обсуждать на лекции. Нет необходимости что-то успеть вот к какому-то моменту прочитать. Так что если есть вопросы, задавайте. По ходу дела.
Да.
Вот как раз не надо выдергивать, вот, да.
Величина, которая определяет количество энергии, проходящей через единицу объема для одной волны или для пучка волн?
Для площади, через единицу площади. Для пучка то же самое. Через единицу площади, единицу времени.
Вы сказали, что есть две разные величины, освещенность и интенсивность.
Освещенность это когда под любыми углами свет приходит на площадку.
А интенсивность?
А интенсивность только из одного направления. А если свет идет из одного направления, то освещенность равна интенсивности. А если из разных, тогда об интенсивности не говорят, а говорят только об освещенности.
Ну, в принципе, это одинаковое.
Когда из одного направления, да, то одинаковое, да. Ну, давайте продолжим. 5 минут прошли. Итак, следующий вопрос. Связь интенсивности света и объемной плотности энергии, световой волны. Ну, давайте рассмотрим некоторый объем. Пусть у нас свет идет слева направо. И рассмотрим некоторый цилиндр. Цилиндр, площадь основания S, и высота цилиндра VDT. Ну, я здесь круглое V и круглое S написал. Круглое S, чтобы с вектором Пойнтинга не путалось. А круглое V, чтобы не путалось с объемом. Ну, не знаю, насколько хорошо. Ну, пусть так. Вот. Давайте посмотрим, какая энергия пройдет за время dt вот через неподвижную площадку S. Пройдет та и только та энергия, которая находится в этом объеме, в dt. Если свет распространяется со скоростью v слева направо, то за время dt вот через неподвижное сечение S пройдет только вот этот объем. И ничего кроме этого объема. Этот объем пролетит за время dt. Соответственно, энергия, которая за время dt пройдет через эту площадку, будет равна энергии в этом объеме. Энергию в этом объеме можно найти как объемную плотность энергии, вот напишем W маленькое, электромагнитного поля, умножить на величину объема, а объем это площадь сечения на высоту, площадь основания S, высота V dt. То есть вот эта вот энергия за время dt, это энергия, которая содержится в этом объеме, электромагнитного поля, она пройдет через эту площадку S. Это с одной стороны. А с другой стороны, интенсивность – это энергия, которая проходит в единицу времени через единицу площади. Если мы интенсивность умножим на площадь и на время, то мы тоже получим просто энергию, которая за время dt пройдет через эту площадку S. Из этого равенства можно найти связь между интенсивностью и объемной плотностью энергии. Сокращаем на SDT обе части равенства, получаем интенсивность равна объемной плотности энергии умножить на скорость. Что это за скорость? Ну, казалось бы, естественно, групповая скорость, потому что речь идет об энергии, и вот энергия распространяется с групповой скоростью, со скоростью огибающей. Не может быть так, что огибающая светового импульса прошла 1 метр, а энергия прошла 2 метра и убежала, так сказать, от огибающего светового импульса куда-то дальше. Энергия обязана с той же скоростью распространяться, что и огибающая. А давайте проверим, вот действительно ли здесь стоит групповая скорость. Для этого просто мы подставим сюда выражение для интенсивности и для объемной плотности энергии. Разделим интенсивность на объемную плотность и посмотрим, что получится в качестве скорости. Интенсивность. Вот мы только что получили для нее выражение через среднее значение квадрата напряженности светового поля. Объемная плотность энергии. Это объемная плотность энергии электрического поля. В системе СГС Гаусса все время мы, все формулы у нас. Для электрического поля и для магнитного поля. D равно эпсилон Е подставим сюда, B равно μH. Ну и учтем, что энергия электрического равна энергии магнитного поля. Мы это для бегущей световой волны мы это выводили. И поэтому просто оставим удвоенную электрическую энергию. Вот коэффициент вместо 1 на 8π получается 1 на 4π. Ну и чтобы сравнивать со средним квадратом напряженности, здесь тоже в качестве W рассмотрим среднее по времени. За то же самое время среднее значение. И разделим интенсивность на объемную плотность энергии. И в числителе и в знаменателе будет E квадрат среднее по времени, которое сократится. А коэффициенты получается cn делить на эпсилон мю. n равно корень из эпсилон мю. Вместо эпсилон мю подставим n квадрат. Показатель преломления в квадрате. И получаем c делить на n фазовая скорость. Оказывается, что интенсивность равна объемной плотности энергии умножить на фазовую скорость. Как же так? Почему получилась фазовая скорость, а не групповая? Хотя было бы естественно ожидать, что там групповая скорость. Это и будет следующий факультативный вопрос. Почему фазовая, а не групповая? Дело в том, что на самом деле объемная плотность энергии светового поля, она больше, чем вот то выражение, которое мы подставили. Если подставить вот в эту формулу и делить на W величину большую, чем мы подставляли, то отношение станет меньше. И вот оно станет настолько меньше, что ровно станет равно групповой скорости вместо фазовой. Это мы доказывать не будем. У нас был такой вопрос, что групповая скорость обычно меньше фазовой для света. А почему, вот я только поясню, почему на самом деле объемная плотность энергии больше, чем вот это выражение. Тут есть некоторая тонкость. Вот пусть у нас свет проходит через среду, а потом световое поле взяли и резко выключили. Оказывается, что световое поле, когда оно проходило через среду, оно раскачало диполи в среде, электрические диполи. И у этих диполей есть добротность. Вот колебания маятника вы проходили на первом курсе. Если вынуждающую силу выключить, то возникают затухающие колебания, и они еще там сколько-то колебаний продолжаются. Вот и здесь также оказывается, что после резкого выключения светового поля там будет еще, может быть, сотни тысяч колебаний электрического диполя, за которое пока он затухает, электрический диполь. Если мы выключили световое поле, то вектор Е и вектор Б мгновенно пропали, а энергия осталась какая-то там. То есть там есть еще какая-то энергия. Энергия, которая на самом деле в среде есть. И вот эта энергия, которая в среде, только под действием светового поля. Ее, с одной стороны, надо бы рассматривать как энергию светового поля, потому что она неотделима от светового поля. Она там возникает только тогда, это энергия раскачанных диполей, только тогда, когда есть световое поле. Но с другой стороны, оказывается, что вот величину электрического дипольного момента можно выразить через вероятность обнаружить атом на верхнем и на нижнем уровне энергии в квантовой механике. Это величины жестко связанные. Когда говорят, что атом находится на верхнем уровне энергии, то подразумевают, что энергия запасена в веществе, а не в световом поле. И поэтому энергию раскачанных диполей, ее принято рассматривать как энергию вещества, а не энергию светового поля. Вот это выражение не содержит энергию раскачанных диполей, которую принято рассматривать как энергию вещества. Если ее учесть, эту энергию, которая запасена в веществе, тогда окажется, что объемная плотность энергии станет меньше, и получится именно групповая скорость. И это соответствует вот физике процесса. Если идет огибающий, какое-то значит, распространение огибающее, то, другими словами, на самом деле окажется, что если вот всю энергию учесть вместе с энергией, запасенной в веществе, то получится групповая скорость. Если формально подставить выражение для энергии электрического и магнитного полей, то получается, формально получается фазовая скорость. Если вы хотите что-то спросить, то спрашиваю. Перебивайте, спрашивайте, да.
А что
в вакууме нет разницы между фазовой и групповой скоростью. Оказывается, что групповая скорость отличается от фазовой тогда и только тогда, когда показатели преломления зависят от частоты. Или от длины волны. Вот если бы мы взяли вещество, в котором показатель преломления не зависит от частоты света, там тоже фазовая и групповая скорости будут совпадать. И в вакууме они строго совпадают.
То есть плотность
да, тогда в вакууме окажется, что объемная плотность энергии такая, и эта скорость, она будет одновременной, и фазовой, и групповой в вакууме. Проблемы не будет. Итак, следующий вопрос, который мы обсудим, эффект Зеймана. Сигма плюс, сигма минус, пи компонента света. Значит, в чем состоит эффект Зеймана? В том, что в постоянном магнитном поле спектральная линия, она расщепляется на несколько спектральных линий. Значит, вместо монохроматического света среда излучает, ну, скажем, разряд в газе. Вот атомы газа возбуждаются электронным ударом и потом излучают свет, когда возвращаются после, из возбужденного состояния в нижнее состояние. Вот излучается свет, этот излучаемый свет находится в магнитном поле. Если без магнитного поля излучается строго монохроматическое излучение, одна частота, Ну, допустим, нас интересует свет около одной частоты. Мы можем выделить светофильтром излучение в какой-то одной области частот, скажем, в красной области или там в зеленой. И вот в этой области частот, достаточно узкой, оказалось, что одна спектральная линия, излучение одной частоты. То при наложении магнитного поля оказывается, что в излучении присутствует несколько частот. Можно с помощью спектрального прибора увидеть, что там вместо одной частоты появляется несколько. Вот это явление, это и есть эффект Зеймана, который мы сейчас обсудим. С чем это связан, эффект Зеймана? С тем, что, вот как мы рассматривали в курсе электричества, когда атом находится в магнитном поле, то его электронная оболочка начинает приобретать вращение вокруг магнитного поля с частотой ларморовской прецессии. Вот омега большое, Е маленькое – это заряд, модуль заряда электрона, МЕ – масса электрона, С – скорость света. Значит, в системе СГС Гаусса вот такое выражение для ларморовской частоты прецессии, а в системе Си не будет коэффициента единицы на С. Я напомню, с чем связано, если вы уже забыли, с чем связан эффект теоремы Лармора, с тем, что в системе отсчета, которая вращается вот с этой угловой скоростью, оказывается, что сила со стороны магнитного поля, действующая на каждый электрон, она более-менее компенсируется кориолисовой силой во вращающейся системе отсчета. Компенсируется, если пренебречь слагаемыми порядка b квадрат, или, соответственно, омега квадрат. В частности, центробежной силой нужно пренебречь, потому что она пропорциональна омега квадрат. И, значит, для малых магнитных полей получается, что сила Лоренца компенсируется кориолисовой силой в этой вращающейся системе отсчета, и с магнитным полем во вращающейся системе отсчета электрон движется в атоме по тем же квантовым законам, как без магнитного поля и в неподвижной системе отсчета. Это означает, что вся электронная оболочка вместе с ее сложным квантовым движением приобретает вращение с угловой скоростью омега. Ну, давайте посмотрим, к чему это приведет. Как это должно проявляться в оптических свойствах. Излучение света, оно всегда связано с ускоренным движением заряженных частиц. Вот оказывается, что атом излучает тогда и только тогда, когда он одновременно находится на двух уровнях энергии, на нижнем и на верхнем. Вот два уровня энергии связаны переходом, и разность энергии равна h'ню. Или H перечеркнутый омега. Вот с точки зрения квантовой механики оказывается, что атом излучает тогда и только тогда, когда он одновременно находится на двух уровнях энергии. Мы еще немного будем позднее говорить о квантовой механике, к этому вернемся. Так вот, в этом случае получается, что у атома есть осциллирующий с частотой перехода дипольный момент. То есть можно сказать, что центр тяжести электронного облака, он сдвигается относительно ядра атома, ну, допустим, то вверх, то вниз. Он может сдвигаться по оси X, по оси Y, по оси Z, и эти колебания дипольного момента по трем координатам могут быть с разными начальными фазами. В результате получится гармоническое изменение, синусоида с одной частотой изменения дипольного момента, но получится, что конец вектора дипольного момента, он будет двигаться по какому-то эллипсу в пространстве. Вот давайте рассмотрим такое произвольное гармоническое изменение дипольного момента атома и разложим его на три проекции. В каждой проекции у нас получится гармоническое колебание. Ну вот. Гармоническое колебание. И, допустим, давайте так. Вот ось Z будет направлена вдоль магнитного поля, постоянного магнитного поля, а оси X и Y перпендикулярны магнитному полю. Оказывается, что можно разложить это гармоническое движение дипольного момента как колебание вдоль магнитного поля и как два вращения плоскости перпендикулярной магнитному полю. Почему? Ясно, что можно разложить на три колебания по осям x, y и z. Но вот если мы рассмотрим колебания, скажем, вдоль оси x, гармоническое колебание, то вот это вот колебание вектора e вдоль горизонтальной оси можно представить как сумму двух вращений. Как будто у нас есть два диполя, которые поворачиваются во встречных направлениях, в начальный момент времени они оба смотрят слева направо, а потом вращаются в противоположных направлениях с одинаковой скоростью. При сложении этих двух дипольных моментов получится дипольный момент, который будет изменяться косинусоидально вдоль оси х. То есть гармоническое колебание вдоль оси х можно представить как два вращения. Аналогично колебание вдоль оси y можно представить как два вращения, только начальная фаза должна быть другие у этих вращений. Допустим, в начальный момент времени оба вращающихся диполя, вращающиеся во встречных направлениях, смотрят вертикально вверх. И потом они будут вращаться, при их сложении получится дипольный момент, который колеблется вдоль оси y. Если мы каждый гармонически изменяющийся дипольный момент можем разложить на сумму трех колебаний по x, y, z, а потом взять колебания по x, по y и каждое из них разложить на два вращения плоскости перпендикулярной оси z, то получается любое гармоническое колебание со сдвигами фазы по x, y, z произвольными дипольного момента можно представить как колебание вдоль оси z, вдоль магнитного поля, и два вращения плоскости перпендикулярной оси z. У этих вращений какие-то будут начальные фазы, могут быть разные амплитуды, но вот таким образом не обязательно одинаковые амплитуды и какие-то произвольные начальные фазы, можно представить произвольное гармоническое колебание дипольного момента, когда конец вектора дипольного момента, он двигается по эллипсу, вот по какому-то эллипсу в трехмерном пространстве. Вот это гармоническое колебание. Теперь давайте посмотрим, к чему приведет, если включить магнитное поле, которое будет вращать электронную оболочку. Вращать вдоль оси Z. Если мы будем вращать вдоль оси Z, то окажется, что два вращения плоскости перпендикулярной оси Z, к одному из них добавится частота омега большое, а из другого вычитается. Если у нас омега маленькая с ноликом, это частота излучения этого диполя, то окажется, что один вращающийся диполь в магнитном поле будет излучать частоту омега с ноликом плюс омега, а другой омега с ноликом минус омега. Вот тот диполь, направление вращения которого образует правый винт с магнитным полем, он будет излучать большую частоту. Омега с ноликом плюс омега большое. Вот излучение этого вращающегося диполя называется сигма плюс компонентой света. Ну, плюс, потому что вот частота больше. А излучение второй компоненты, которая образует левый винт с направлением вращения магнитного поля, это сигма минус компонента света. И, наконец, колебание диполя вдоль магнитного поля – это пи компонента света. И у нее останется прежняя частота омега с ноликом. В результате получается, что если мы смотрим свет в произвольном направлении относительно магнитного поля, то в этом направлении будут излучать вот два вращающихся диполя и один колеблющийся диполь. Они будут излучать свет этих трех частот, и мы увидим излучение этих трех частот для произвольного направления. Почему названия такие вот сигма, сигма и пи? Дело в том, что значок пи похож на значок параллельно, на две вертикальные линии. Вот имеется в виду, что это излучение диполя, которое совершает колебания параллельно магнитному полю. А значок сигма похож на кружок. Это вот круговая поляризация, ну, на самом деле, не круговая поляризация света, а излучение диполя, который вращается. Конец дипольного момента вращается по кругу. В одну сторону вращается сигма плюс компонента, в другую сторону сигма минус компонента. Вот если вы будете сравнивать, ну, во-первых, я думаю, не очень важно на экзамене, какая из компонент сигма плюс, какая сигма минус. Как расскажете, так и ладно. Тем более, что оказывается в старых книгах обычно они меняются местами сигма плюс и сигма минус компонента. Это связано с тем, что раньше, ну так же как с плоскостью поляризации. Вот сейчас плоскость поляризации это плоскость векторов К и Е, а раньше плоскость поляризации это была плоскость векторов К и Б в старых книгах. Почему здесь в старых книгах оказывается, что сигма плюс и сигма минус меняются местами? Потому что раньше рассматривали длину волны света, а частоту не рассматривали. Частота это было что-то очень большое и совершенно не физичное. А длина волны, вот с длиной волны связано явление интерференции, ширина интерференционных полос. Поэтому та компонента света, которая имела большую длину волны, называлась сигма плюс компонентой. Сейчас же обычно рассматривают частоту света, потому что разность энергии уровней связана с частотой. H'ню равно E2 минус E1. И по этой причине сейчас, когда рассматривают взаимодействие со световым полем, обычно говорят о частоте света. И теперь удобнее переопределить и считать, что сигма плюс компонента – это компонента с большей частотой, а не с большей длиной волны. Ну, обычно стараются оговорить, когда надо различать сигма плюс и сигма минус компоненту, специально оговаривают, что вот сигма плюс с большей частотой. Как найти излучение этого атома в произвольном направлении? Вот у нас есть один колеблющийся диполь вдоль магнитного поля или вдоль оси Z, и два вращающихся. Для колеблющегося диполя у нас факультативная была формула излучения диполя, который совершает, не обязательно гармонически, у которого дипольный момент имеет только Z-проекцию и произвольная функция от Z. И мы тогда, значит, обсуждали вот такую формулу, что оказывается в этом случае есть только ETT и BFI компоненты в световом поле. ETT-то, значит, значок внизу, он показывает, какая координата изменяется в направлении этого вектора, в направлении этой проекции. ETT-то означает, что в направлении вектора E изменяется только θ-координата, угол θ сферической системы координат. То есть это по меридиану. Если представить себе поверхность сферы, в центре осциллирующий диполь, в точке на поверхности сферы точка наблюдения, то вектор ETT направлен по меридиану. И его направление, положительное значение ETT, это направление, куда увеличивается угол θ. А BΦ направлен по параллели. В этом направлении по поверхности сферы изменяется угол φ. И вот оказывается, что если диполь колеблется вертикально вверх, изменяется в вертикальном направлении, то присутствует только компонента ETT, только по меридиану, и для электрического поля, и только по параллели для магнитного поля. И они в системе СГС Гаусса равны друг другу в каждый момент времени. И связаны со второй производной от дипольного момента по времени и с запаздыванием на время распространения от диполя до точки наблюдения. Время распространения света – это R делить на C. R – это радиус сферы или расстояние от диполя до точки наблюдения. Ну и еще оказывается, что диполь, вот в разных направлениях, вдоль диполя излучения нет, там угол θ равен нулю, сферической системы координат, синус θ тоже будет равен нулю. Ну или если вниз, то π. Все равно, вдоль диполя осциллирующий диполь не излучает, а лучше всего он излучает перпендикулярно диполю, одинаково во всех направлениях. Вот это описывается углом синус θ. Ну, интенсивность будет пропорциональна квадрату напряженности электрического поля и квадрату синуса θ. Вот такая диаграмма направленности излучения диполя, который колеблется вдоль одной оси. А если мы рассмотрим вращение, ну, например, сигма плюс компоненту, диполь, который вращается в правую сторону вокруг направления магнитного поля или вокруг оси Z, то это вращение можно представить как два колебания по осям X и Y со сдвигом фазы π пополам. Сложение двух колебаний, ортогональных колебаний со сдвигом фазы π пополам, дает вращение. Ну, кому это понятно? Поднимите руки, чтобы я знал, что я что-то понятное говорю. Вот сложение двух колебаний в ортогональных направлениях со сдвигом фазы π пополам дает вращение. Следовательно, вращающийся дипольный момент можно разложить на два осциллирующих по осям x и y со сдвигом фазы π пополам. Каждый из этих диполей – это диполь, который осциллирует вдоль одной оси. И его излучение находится вот этой формулой, которая в нижнем правом углу. И таким образом, вращающийся дипольный момент можно представить как два осциллирующих, для каждого из них в отдельности найти напряженность электрического и магнитного поля, и потом сложить эти поля излучения этих двух диполей, которые осциллируют со сдвигом фазы π пополам. Так можно найти излучение вращающегося диполя в любом направлении. Кому что-нибудь понятно? А кому ничего не понятно? Остальные отсутствуют. Но что-то у нас мало кто присутствует. Если непонятно, но спросите что-нибудь. Вот, значит, формула излучения диполя, который совершает колебания в одном направлении. Это понятно? Или вы уже все начисто забыли? Так. Вот пусть диполь совершает колебания в вертикальном направлении. Это ось Z. Вот произвольная точка на поверхности сферы. Сюда свет приходит вдоль радиуса. Через эту точку мы можем провести меридиан и можем провести параллель. Вот оказывается, что электрическое поле имеет составляющую только вдоль меридиана, по касательной к меридиану, а магнитное поле по касательной к параллели в этой точке. Они будут перпендикулярны радиус-вектору в эту точку, и между ними прямой угол. И они в каждый момент времени равны друг другу. И величина... У меня такое ощущение, что вы ничего не понимаете. И величина каждого вектора вот находится по этой формуле. Связана со второй производной от дипольного момента парения. Кому что-нибудь понятно? А кому непонятно? Да. А потом наоборот. Когда удобно так, когда удобно эдак. Да. Вот дело в том, что да, вот произвольное колеблющееся диполе мы можем представить, оказывается, произвольно гармонически изменяющийся дипольный момент мы можем представить как колебания вдоль оси Z, вдоль магнитного поля. Это будет излучение этого диполя, это будет пи компонента. И как два вращения плоскости перпендикулярной. Потому что каждое из колебаний плоскости перпендикулярной можно представить как два вращения, вот как показано на этих двух рисунках. Таким образом, можно произвольно гармонически изменяющийся дипольный момент представить как колебание вдоль магнитного поля и два вращения в плоскости перпендикулярной. А теперь, когда мы хотим найти излучение одного вращающегося в плоскости перпендикулярной, мы снова его раскладываем, это вращение, на два колебания. Для каждого колебания есть формула вот, зависимости напряженности электрического и магнитного поля, их величины и направления вот, как функция времени. И таким образом мы можем для любого направления узнать излучение этого вращающегося диполя через излучение осциллирующего диполя вдоль одной оси. Ничего не понятно. Так, ну хорошо. Еще раз, кому это понятно, то, что я рассказал? А кому непонятно? Ну, остальные отсутствуют. Мне такое ощущение, что больше половины отсутствует. Я не понимаю, почему. Вы заняты другими делами или еще что-то там. Я не понимаю, надо еще раз повторить. Вот. Ну, да. Значит, тогда вот вы как-то говорите, что вам понятно, чтобы я знал, что можно идти двигаться дальше. Да, но если рассмотреть диполь, который вращается, скажем, вот по часовой стрелке от линейно осциллирующего вдоль оси Х и диполь, который вращается по часовой стрелке от линейно осциллирующего вдоль оси Y, их сложить, получится тоже вращающийся диполь, но только с другой фазой начальной. Так что в результате окажется, что есть одно колебание вдоль диполя, вдоль магнитного поля и два вращения. Может быть, с разными амплитудами и с разными начальными фазами два вращения. Потому что, когда мы возьмем, скажем, вот для колебания вдоль оси Х, два вращения будут иметь одинаковую амплитуду. А если у нас есть одновременно колебания и по Х, и по Y, то каждое из них раскладывается на два вращения одинаковой амплитуды. Но когда мы их сложим, то можем получить, что одно вращение будет иметь большую амплитуду, другое меньше. Кому что-нибудь понятно? Вот. Так. Ну и давайте проанализируем, скажем, простейшие случаи, в каком направлении будет какой свет. Вот давайте посмотрим, что будет, если смотреть излучение этих диполей вдоль магнитного поля. Это вот первая картинка. Тогда диполь, который осциллирует вдоль магнитного поля, вдоль самого диполя он не излучает. Получается, что не будет пи компонента света. То есть не будет излучения диполя, которое осциллирует вдоль магнитного поля. Если мы наблюдаем свет вдоль магнитного поля. И тогда мы увидим только две частоты, только две компоненты. Эти две компоненты, каждая из них будет поляризована по кругу. Ну вот, если свет идет на нас, то вот направление поляризации показано стрелками. Сигма плюс компонента образует правый винт с направлением света. Если же мы будем наблюдать излучение этого газа, который находится в магнитном поле, скажем, в направлении перпендикулярному магнитному полю, в этом направлении окажется, что дипольный момент, который осциллирует вдоль магнитного поля, он успешно излучает направление, у него излучение перпендикулярно магнитному полю больше всего. Вот он даст пи-компоненту без смещения частоты. Это будет линейно поляризованный свет, потому что дипольный момент осциллирует вдоль одного направления, и его излучение будет линейно поляризовано. Окажется, что две сигма-компоненты тоже будут присутствовать, но их излучение будет линейно поляризовано. Вот если мы смотрим вдоль магнитного поля, то излучение их циркулярно поляризовано, или поляризовано по кругу, а перпендикулярно магнитному полю будет линейно поляризовано. Вот линейно в направлении перпендикулярном пи-компоненте и перпендикулярном магнитному полю. Ну давайте представим себе, что магнитное поле вертикальное, и у нас есть диполь, который вращается вот в каком-то направлении, ну пусть вот правый винт образует, направление вращения диполя перпендикулярно магнитному полю. Если мы смотрим вот в этом направлении, вот этот вращающийся дипольный момент, его можно разложить на два колебания. Колебание в направлении излучения и колебание перпендикулярно направлению излучения. Колебание вдоль направления излучения не излучает, вот это колебание в этом направлении не излучает. Излучать будет только вот этот колеблющийся диполь. От вращающегося диполя, если его разложить на два колебания, излучать будет в этом направлении только диполь, который колеблется перпендикулярно направлению излучения. Его излучение будет линейно поляризовано в этом направлении. Поэтому мы видим линейно поляризованный свет сигма-компоненты. Ну и сигма-компонента будет иметь интенсивность вдвое меньше, чем пи-компонента. Вот оказывается, что в среднем эти три компонента, они излучают одинаковую интенсивность вот, по разным направлениям, если усреднить по всем направлениям. Но в данном случае оказывается, что пи-компонента, она излучает больше всего, потому что перпендикулярно направлению колебания диполя. А сигма-компонента, если ее разложить на два диполя, один из них не излучает, поэтому оказывается, что интенсивность вдвое меньше. Не считайте это доказательством того, что интенсивность будет вдвое меньше. Это я просто пытаюсь как-то объяснить, почему, ну, более-менее правдоподобно. Вот. Я думаю, что на экзамене достаточно нарисовать вот такие картинки, ну и сказать, что вдоль магнитного поля это будет круговая поляризация, а перпендикулярно магнитному полю вот у всех трех компонент будет линейная поляризация. Если вы... интенсивность, я думаю, не надо объяснять. Если вы как-то объясните, почему так получается, этого вполне достаточно по этому вопросу. Значит, еще раз. Включаем магнитное поле. Пи-компонента не изменяет частоту. Сигма плюс компонента, который образует правый винт с направлением магнитного поля, начинает вращаться быстрее диполь, частота его больше. Сигма минус компонента, который вращается во встречном направлении, частота становится меньше. И у нас в произвольном направлении есть три частоты излучения. Конкретно, если смотреть вдоль магнитного поля, то есть только две частоты, потому что пи-компонента в эту сторону не излучает. Вот перпендикулярно будет вот такая картинка. Ну и кому что-нибудь понятно про эффект Зейнана? Вот, значит, надо что-то будет рассказать на экзамене по этому вопросу. На самом деле, возможен еще так называемый аномальный эффект Зеймана. Дело в том, что вот электронная оболочка вращается как целое, это без учета спина. Спин ведет себя особым образом. Оказывается, что угловая скорость вращения спина не может изменяться. И вот при переходе во вращающуюся систему отсчета он себя ведет не так. И в связи с этим, с тем, что спин это не классическое движение электрона, Оказывается, что возможен аномальный эффект Зеймана. Это зависит от суммарного спина электронной оболочки. И в этом аномальном эффекте Зеймана будет большее число компонентов. Ну, его надо рассматривать уже с позиции квантовой механики. Мы будем рассматривать только нормальный эффект Зеймана. Ну, исторически сигма плюс и сигма минус были переобозначены наоборот, это я уже говорил. Отражение радиоволн от поверхности проводника. Нам осталось 10 минут, уж как-нибудь дотянем. Вот тут есть некоторая тонкость. Оказывается, что радиоволны не совсем так отражаются, как волны в оптическом диапазоне. Поэтому специально здесь говорится о радиоволнах. Более низкие частоты. Радиоволны – это более низкие частоты. Если для видимого диапазона длина волны – это где-то от 0,4 микрона до 0,7 микрона, то радиоволны – это метровый диапазон, десятки метров, сотни метров, километры длины волн. И, соответственно, частоты во столько же раз меньше, во сколько длина волны больше. Оказывается, что для радиоволн вот поверхность проводника, скажем, с хорошей точностью поверхность воды является поверхностью проводника. Поэтому вот поверхность моря, реки, озера, вот это обычно является поверхностью проводника при отражении от радиоволн. Давайте будем считать, что частоты низкие, достаточно низкие, и рассмотрим излучение диполя. И вот его излучение падает на поверхность проводника, отражается и попадает в приемник. Оказывается, что отраженный свет от поверхности, отраженное излучение, вот радиоволн, можно рассматривать как излучение диполя изображения. Дело в том, что диполь, в простейшем случае, это пара зарядов. Дипольный момент направлен от отрицательного к положительному. Это величина заряда умножить на расстояние между ними, Q на L, дипольный момент. Методом изображений отрицательный заряд отображается в проводнике как положительный заряд на том же расстоянии от границы проводника, а положительный как отрицательный. И тогда от отрицательного к положительному направление диполя изображения получается вот таким, как на рисунке. И дальше можно считать, что никакой границы нет, а в приемник идет излучение от диполя изображения по прямой линии прямо в приемник. Таким образом можно найти фазу волны, которая попадает в приемник. В задачах, есть задачи по интерференции, вот, скажем, рассматриваются две волны. Излучение прямо от диполя попадает в приемник, и еще отраженное от поверхности проводника, и рассматривают их интерференцию. Вот если в задаче говорится, что радиоволны, там надо рассматривать диполь изображения, которое получается вот таким методом. Окажется, что в оптическом диапазоне не совсем такое отражение. Вот давайте посмотрим, да, значит, факультативно. Отражение радиоволн от поверхности проводника, вторая часть. Вторая часть факультативная. Здесь есть некоторая тонкость. Давайте рассмотрим, вот, когда дипольный момент совершает колебания плоскости падения излучения на границу раздела, вот как на рисунке. Тогда окажется, что у нас... Вот когда диполь смотрит вверх, то диполь изображения тоже смотрит вверх. При скользящем падении излучения на границу раздела, на границу проводника. Соответственно, вот в эту точку, в точку границы, вот приходит излучение вектор Е, перпендикулярный падающему лучу, а вот вектор Е' для излучения диполя изображения, перпендикулярный лучу, идущему от диполя изображения. Видно, что при скользящем падении света Е и Е' направлены примерно в одну сторону. В чем здесь особенность? Нет потери полуволны при отражении от металлического зеркала. Ну или при отражении от оптически более плотной среды. Мы только что выяснили, что для любого угла падения или любой поляризации света формулы Френеля дают потерю полуволны при отражении. Напряженность отраженной волны должна быть противоположно направлена напряженности падающей волны. Вот для радиоволн это не совсем так. вот для плоскости падения, для перпендикулярной плоскости падения окажется, что они в противоположные стороны. Если диполь здесь направлен над поверхностью вот так, то диполь изображения будет навстречу. И векторы Е будут, соответственно, вот так навстречу в этой точке. Почему здесь получается такое отличие от оптического диапазона? Это связано с тем, что когда мы рассматриваем проводник, скажем, электростатику, решаем какую-то задачу с проводником. Можно решить задачу с диэлектриком вместо проводника, а потом устремить в этой задаче эпсилон к бесконечности, и получится решение для проводника. То есть, вот решение для проводника получается такое же, как для диэлектрика при эпсилон равном бесконечности. Если мы будем считать, что это у нас диэлектрик, у которого эпсилон равно бесконечности, тогда показатель преломления — это корень из эпсилон мю. Ну, мю в оптике примерно единица, значит, корень из эпсилон примерно. Тоже бесконечность показателя преломления. Тангенс угла Брюстера равен отношению показателя преломления двух сред, N2 к N1. Здесь у нас, будем считать, что в верхней среде показатель преломления единица, и тогда тангенс угла Брюстера будет просто N. N бесконечная, тангенс угла Брюстера бесконечная, сам угол Брюстера будет очень близок к пи пополам. То есть... Вот амплитуда и коэффициент отражения, он меняет, как функция от угла падения, он меняет знак, когда проходит угол падения через угол Брюстера. А здесь, в области радиочастот, оказывается, что радиоволн, он никогда не меняет знак, потому что угол Брюстера соответствует скользящему падению, когда угол падения с хорошей точностью равен пи пополам. Поэтому никогда не меняет знак амплитудный коэффициент отражения. И поэтому получается вот противоположный результат по сравнению с оптическим диапазоном. То есть для радиоволн при скользящем падении света, и когда радиоволны поляризованы в плоскости падения, происходит отражение без потери полуволны, в отличие от оптического диапазона. А получить это можно, рассматривая вот излучение диполя изображения. Следующий вопрос. Факультативный. Условия равенства в неравенстве дельта омега умножить на дельта Т больше либо равно 1/2. Значит, вот в прошлый раз мы с вами обсуждали, что если рассматривать среднеквадратичное отклонение частоты от средней частоты в световом импульсе и среднеквадратичное отклонение времени от среднего времени в световом импульсе, то их произведение должно быть больше либо равно 1/2. При этом частоту надо с весом усреднять, с весом пропорциональным спектральной плотности интенсивности или спектру. Значит, вероятность попасть в отрезок d-омега, она равна вот такой величине. Сумма всех вероятностей равна интенсивности. А время надо усреднять пропорционально с весом. С весом пропорциональным вот такой вероятности. Интеграл Т'. Если интенсивность зависит от времени, то время надо усреднять с весом пропорциональным интенсивности как функции времени. И тогда среднеквадратичные отклонения от средних значений будут связаны вот этим неравенством. Ну, давайте посмотрим частный случай, когда достигается равенство. Оказывается, что равенство достигается только для импульса гауссовой формы. Что такое гауссовая форма? Вообще гауссовая функция – это e в степени минус x квадрат. Вот эта функция гауссовой называется функцией. Имеется в виду, что огибающая светового импульса, она пропорциональна вот этой гауссовой функции, как функция времени. Будем считать, что у нас напряженность светового поля – это какое-то e с ноликом, e в степени минус альфа t квадрат и косинус омега с ноликом t. Вот это и будет световой импульс гауссовой формы. То есть у него огибающая имеет вид ну, если здесь центр по времени этого светового импульса t равный нулю, значит, вот какой-то такой световой импульс. Внутри заполнение с частотой омега с ноликом и огибающая пропорционально e в степени минус альфа t квадрат. Это и есть импульс гауссовой формы. Оказывается, что для такого импульса гауссовой формы самое маленькое произведение дельта омега на дельта t. Вот оно как раз 1/2 будет равно. А для импульса любой другой формы получается больше, чем 1/2. Ну, давайте проверим. Значит, что мы хотим? Мы хотим найти среднеквадратичное отклонение от среднего. Частоту надо усреднять вот таким образом, а время надо усреднять вот с таким весом. Вот это вот, это вероятность попасть в маленький отрезок по частоте, а это вероятность попасть в маленький отрезок по времени. Для того, чтобы усреднять, нам надо знать вот эти две функции. Интенсивность как функция времени и спектральную плотность интенсивности. Ну, давайте найдем. Интенсивность. Интенсивность пропорциональна квадрату. Интенсивность cn на 4π μ e от t квадрат средняя. Значит, вот интенсивность. Мы будем считать, что у нас интенсивность зависит от времени. То есть частота омега с ноликом большая, и мы будем усреднять за время, которое гораздо больше периода оптической частоты, но за это время мало меняется амплитуда. Ну и тогда окажется, что e квадрат будет содержать квадрат косинуса, который будет половинка. Значит, напишем, что это будет e с ноликом квадрат cn на 8 пи мю вместо 4, 1/2 от среднего значения квадрата косинуса, и экспонента умножить на e в степени минус 2 альфа t квадрат. Если амплитуда, огибающая светового импульса, амплитуда светового импульса это гауссовая функция времени, то и интенсивность как функция времени тоже окажется гауссовой функцией времени. Для нас этот постоянный сомножитель будет несущественный. Для нас важно только, что интенсивность как функция времени будет равна и с ноликом на e в степени минус 2 альфа t квадрат. Что зависимость от времени вот такая. И какой-то коэффициент пропорциональности и с ноликом, который ни на что не повлияет. И еще одна функция нам понадобится, спектральная плотность интенсивности. Для этого надо найти Фурье-образ. Спектральная плотность интенсивности, она связана, значит, это cn на 8π μ. Интенсивность, это cn на 8π μ умножить на квадрат амплитуды. Здесь вместо квадрата амплитуды будет стоять квадрат модуля Фурье-образа на частоте омега. Вот это спектральная плотность интенсивности. Значит, интенсивность также связана с амплитудой, как спектральная плотность интенсивности с модулем Фурье-образа. Чтобы найти спектральную плотность интенсивности, нам надо найти модуль Фурье-образа. Давайте искать модуль Фурье-образа. Значит, Фурье-образ... Так, мы его обозначали не так только. Мы его обозначали e с ноликом от омега. Ну, давайте так и обозначим. E с ноликом от омега. Это будет единица на π, интеграл от минус до плюс бесконечности, e от t, e в степени e омега t, dt. Вот с помощью обратного преобразования Фурье можно найти Фурье-образ. Надо подставить сюда e от t и взять интегралы. косинус. Напишем, что косинус это e в степени i омега с ноликом t плюс e в степени минус i омега с ноликом t пополам. Так будет удобно. Тогда у нас будет два интеграла. Единица на 2π. E с ноликом тоже можно будет вынести. E с ноликом на 2π. Интеграл от минус до плюс бесконечности. E в степени минус альфа t квадрат. E в степени i омега плюс омега с ноликом. t dt. И плюс e с ноликом на 2π. Интеграл от минус до плюс бесконечности. E в степени минус альфа t квадрат. E в степени i омега минус омега с ноликом t dt. Вот два интеграла. Как их взять? Ну, довольно сложно, тяжелый случай. Как взять? Оказывается, что вот есть полезный интеграл. Интеграл от минус до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат dx. Он равен корень из пи. Вот кто это знает? Знаете, да? Ну и вот отлично. Тогда особенно не будем на этот раз времени. Суть в том, что надо попытаться привести к этому интегралу под интегральное выражение. Только у нас здесь комплексные величины. Можно выделить в показатели экспоненты полный квадрат какой-то величины. Но эта величина окажется комплексной. В результате окажется, что мы будем брать интеграл не по вещественной оси, а как бы сдвинемся от вещественной оси и будем вот x будет двигаться не по вещественной оси, а со сдвигом на какую-то мнимую величину. Но оказывается, что если взять интеграл от функции комплексной переменной, вот по какой-то замкнутой кривой на комплексной плоскости, если внутри этой замкнутой кривой нет особых точек, в которых под интегральное выражение обращается в бесконечность, то интеграл на комплексной плоскости от такой аналитической функции, которая задается просто какой-то формулой, он всегда равен нулю. Вы проходили, вычеты проходили? Будете. Вот. И там будет доказано, что, значит, что в том случае, если внутри этой области нет особых точек, то интеграл на комплексной плоскости от аналитической функции, он равен нулю. И, соответственно, по этой причине вместо интеграла по вещественной оси можно сдвинуться на комплексной плоскости на мнимую величину и брать интеграл по параллельной, по линии параллельной вещественной оси, если между ними нет особых точек, то это один и тот же интеграл. Потому что вот по такому замкнутому контуру интеграл будет равен нулю. Значит, здесь суть в том, что надо выделить квадрат какой-то, чтобы здесь был полный квадрат. Значит, я хочу представить, ну, показатели надо сложить, одну экспоненту, и представить, что у меня здесь какой-то коэффициент умножить на что-то в квадрате. Значит, я хочу представить таким образом, что это показатели степени минус альфа t квадрат, чтобы здесь было какое-то, чтобы вот это было удвоенное произведение. Вот это квадрат первого числа, альфа надо вынести вообще. Так, сначала альфа вынести, да, давайте альфа вынесем, и минус альфа. Тогда здесь будет, надо умножить на минус, значит, минус и на альфа, так, омега плюс омега с ноликом t. Значит, это вот показатели степени. Теперь я хочу, чтобы здесь у меня получился бы полный квадрат. T плюс что-то в квадрате. Это будет минус альфа t плюс что? Вот это должно быть удвоенным произведением, потому что здесь вот t на что-то. Значит, второе слагаемое должно быть половинка этого. Значит, t минус i на 2 альфа омега плюс омега с ноликом в квадрате. Вот так. Тогда окажется, что удвоенное произведение даст как раз вот это. Но я при этом еще добавил квадрат второго числа, теперь надо его вычесть. Так, значит, если возвести в квадрат, это будет минус и минус плюс, единица на 4, значит, надо минус, единица на 4, альфа квадрат, омега плюс омега с ноликом квадрат. Что-то не так? А, еще это на альфа умножить. Вот так. Так, где это у меня безобразие? Угу. Да, единица на 4 альфа. Да. Так, вот. Это все показатели степени. Дальше, если мы берем интеграл от e в степени минус альфа x квадрат dx, то надо корень из альфа сюда приписать, перейти к новой переменной, единица на корень из альфа, это будет корень из пи делить на альфа. Замены переменной. Значит, здесь у нас будет интеграл от минус альфа t квадрат, ну, только еще сдвинуто по вертикали на компрессной плоскости, на какую-то константу, от которой ничего не изменится. А e в степени вот это постоянный множитель, который выносится за знак интеграла. Вот он выносится за знак интеграла, и под интегралом остается... Значит, что у нас под интегралом остается? Значит, это будет e с ноликом делить на 2π. Вот это выносится за знак интеграла, сам множитель e в степени минус единица на 4 альфа омега плюс омега с ноликом квадрат. И под интегралом... Интеграл остается от e в степени... В общем, интеграл будет просто корень из пи делить на альфа. Потому что e в степени минус альфа, вот t плюс что-то в квадрате, сдвиг по мнимой оси dt. Это будет просто корень из пи делить на альфа интеграл. Понятно, да? Кому что-нибудь понятно? Вот. Можно считать, что вот этого слагаемого нет для интеграла. Потому что интеграл вдоль вещественной оси и интеграл вдоль вот сдвинутой на комплексной плоскости вот на вот эту величину, ну, здесь вниз надо сдвинуть. Вот вдоль этой линии один и тот же, потому что интеграл вот по такой петле запнутой, он на комплексной плоскости равен нулю. Потому что внутри петли нет особых точек, где под интегральное выражение обращается в бесконечность. Поэтому вот эти два интеграла равны. Можно считать, что при вычислении интеграла, что этого слагаемого просто нет. И тогда интеграл вида e в степени минус альфа t квадрат dt, это корень из пи делить на альфа. Плюс второе слагаемое. Во втором слагаемом просто омега с ноликом заменено на минус омега с ноликом. Точно такое же выражение с точностью до замены омега с ноликом на минус омега с ноликом. Е на 2, е с ноликом на 2π, е в степени минус единица на 4 альфа, омега минус омега с ноликом в квадрате. Корень из π делить на альфа. Вот фурье амплитуда. Фурье амплитуда. Значит, мы будем раскладывать, как и обычно, по положительным частотам. Будем считать, что интенсивность – это интеграл по всем положительным частотам и омега d омега. Спектральная плотность зависит только от положительной частоты. В таком случае у нас омега – положительная величина, омега с ноликом тоже положительная и очень большая, это оптическая частота. Эта сумма может быть только больше, чем омега с ноликом. И e в степени вот минус что-то в квадрате большое, это будет очень маленькая величина. Вот это слагаемое будет при всех частотах очень маленькое. А вот это слагаемое, когда омега равно омега с ноликом, экспонента станет единицей. То есть это слагаемое гораздо больше, многократно больше, чем вот это. И на этом основании вот этим слагаемым пренебрежем. Это очень маленькая величина, потому что омега только положительная мы будем рассматривать, разложение спектр по положительным частотам. И тогда этого слагаемого нет. Итак, у нас получается, что вот где с ноликом от омега, вот эта величина. Ну и нас будет интересовать квадрат модуля этой величины. И с точностью до некоторого коэффициента пропорциональности, который будет несущественным. Поэтому мы напишем, что И от омега будет равно некоторая константа, ну скажем, А, на Е в степени квадрат модуля, значит нужно возвести это в квадрат. При этом вместо одной четверти будет 1/2. Минус единица на 2 альфа омега минус омега с ноликом в квадрате. Вот такая будет спектральная плотность. Пропорциональная квадрату модуля этого выражения. Коэффициент пропорциональности нам будет несущественен. Поэтому мы его просто не будем тянуть за собой. Получилось, что если у нас амплитуда является гауссовым контуром, то и интенсивность является гауссовым контуром. Интенсивность – это гауссовый контур. И спектральная плотность интенсивности – это тоже гауссовый контур от частоты. Ну и теперь надо вычислять среднее значение. Среднеквадратичное отклонение от среднего. С помощью вот этих вот весовых множителей. Ну давайте посчитаем. Ну допустим, сначала найдем среднее время. Потом среднеквадратичное отклонение от среднего времени. Если у нас ну, здесь так выбрано начало отсчета времени, что импульс имеет максимальную амплитуду при t равном нулю. При этом этот экспонент обращается в единицу. Видно, что эта функция четная, и тогда t среднее просто ноль. Его и вычислять не надо. Кому это понятно? Среднее время будет ноль. Ну, вот, если мы будем усреднять, искать t среднее, и с весом пропорциональным и от t, поскольку весовая функция симметрична относительно t, относительно замены t на минус t, то t среднее окажется равно нулю. Ну, можно не брать интеграл и не писать его. Значит, тогда окажется, что дельта t это среднеквадратичное отклонение от среднего, а квадрат это будет среднее отклонение, это средний квадрат отклонения от среднего. Если дельта t это среднеквадратичное отклонение, то это t минус t среднее, t минус t среднее в квадрате среднее. Если t среднее у нас 0, то это будет просто t квадрат среднее. Значит, среднеквадратичное отклонение будет корень квадратный из t квадрат среднего. Чтобы найти t квадрат среднее, надо взять интеграл по всем промежуткам времени, по времени от минус до плюс бесконечности. То, что мы хотим усреднить, t квадрат, умножить на весовую функцию, на вероятность, и просуммировать. Мы договорились, что вероятность пропорциональна интенсивности как функции времени. Это и от t dt делить на интеграл от минус до плюс бесконечности и от t' dt'. Знаменатель стоит просто сумма всех вероятностей. Вероятность пропорциональна этой величине, и чтобы она была равна этой величине, нужно, чтобы сумма всех вероятностей была бы равна единице. Вот этот множитель для того, чтобы сумма всех вероятностей была бы равна единице. Кому что-нибудь понятно? Вот. Ну и осталось взять интеграл. Вот этот интеграл и вот этот интеграл. Ну, в знаменателе у нас стоит интеграл и с ноликом. В числителе тоже будет и с ноликом. Можно сократить. От e в степени минус 2 альфа t квадрат. От e в степени минус альфа x квадрат, это пи делить на корень из альфа. Значит, здесь пи делить на 2. Корень из пи делить вот этот вот интеграл в знаменателе. Это будет несущественно и с ноликом. Давайте напишем. И с ноликом. Умножить на корень из пи делить на 2 альфа. Вот это в знаменателе интеграл. В числителе, ну, эту константу, значит, выносим. Единица на и с ноликом. Корень из 2 альфа делить на пи. Остается интеграл. Ну, ладно, и с ноликом я сокращу. И здесь тоже и с ноликом выброшу. От минус до плюс бесконечности t квадрат e в степени минус 2 альфа t квадрат dt. Вот такой интеграл. Значит, интеграл x квадрат e в степени минус x квадрат dx. Это корень из пи пополам. Кто это знает? Раз. Меньше уже, да? Вот, значит, как сосчитать такой интеграл? Считается он следующим образом. Вот с помощью вот этого интеграла. Давайте посмотрим на этот интеграл и напишем, что это интеграл от минус до плюс бесконечности 1 умножить на e в степени минус x квадрат dx. И будем его брать по частям. А вот это будем дифференцировать, а это интегрировать. А, значит, это произведение. Интеграл от произведения. Будем считать, что это произведение производной какой-то функции на вторую функцию. Не интегральный член, если это производная, то сама функция это x. X e в степени минус x квадрат от минус до плюс бесконечности это 0. Потому что e в степени минус x квадрат на бесконечностях хорошо стремится к нулю. Минус интеграл, в котором надо интеграл первый сам множитель теперь без производной, а от второго надо взять производную. Производная от этого, это будет e в степени минус x квадрат умножить на минус 2x. Минус и минус плюс 2x. Это будет, ну ладно, x. 2x e в степени минус x квадрат dx. Вот это 0. Получается 2x квадрат e в степени минус x квадрат dx. Один такой интеграл равен двум интегралам x квадрат e в степени минус x квадрат dx. Значит, интеграл x квадрат e в степени x квадрат e в степени минус x квадрат dx в два раза меньше. То есть корень из пи делить пополам. Вот. Ну и в результате получается, что среднее квадратичное время ну, чтобы не ошибиться в расчетах, я просто напишу. Это будет вот это в квадрате. Значит, само дельта t окажется единица на 2 корня из альфа. Вот такое окажется среднеквадратичное отклонение от среднего времени. Это если у нас вот такой световой импульс. И мы будем регистрировать фотоны. Скажем, один раз пытаемся поймать фотон. Находим его в один момент времени, другой раз в другой момент времени. И вот среднеквадратичное отклонение момента регистрации фотона от среднего значения будет вот таким. При такой форме светового импульса. Это будет среднеквадратичное отклонение времени регистрации от среднего времени регистрации. Ну и надо аналогично найти с помощью вот этой весовой функции среднеквадратичное отклонение частоты от средней частоты. Я особенно расписывать не буду долго. Здесь получается, что дельта омега в квадрате это средний квадрат отклонения омега от среднего омега. Средняя омега будет омега с ноликом. Значит, если у нас спектральная плотность интенсивности, вот она, это гауссовый контур с центром на омега равным омега с ноликом. То есть в симметрии ясно, что средняя омега будет равна омега с ноликом. И тогда это надо усреднить. Омега минус омега с ноликом в квадрате, вот эту величину. И усреднить вот с таким весом. И со значком омега, d омега, делить на интеграл, ну, на интенсивность, которая равна сумме. Здесь можно просто, ну ладно, давайте оставим. Интеграл от минус до плюс бесконечности и омега штрих, d омега штрих. Вот этот интеграл от гауссового контура берется с помощью функции, вот, сводится вот к такому интегралу, e в степени минус x квадрат dx, а в числителе у нас получается, что спектральная плотность интенсивности зависит, как гауссовый контур, от омега минус омега с ноликом. И здесь омега минус омега с ноликом квадрат. То есть это интеграл вида x квадрат, интеграл x квадрат e в степени минус x квадрат dx. Все интегралы берутся, и в результате получается, что в точности получается, что дельта омега умножить на дельта t будет точно 1 вторая. Не буду дальше доводить. Если захотите, ну, во-первых, в PDF-файле все это будет аккуратно выведено до конца. Ну и можете сами проверить, поскольку уже знаете, как берутся эти интегралы. Итак, следующий вопрос факультативный. Разложение светового поля по плоским монохроматическим волнам. Факультативно. Разложение светового поля по плоским монохроматическим волнам. А когда у вас, кстати, вот, занятия прекращаются? Неделя коллоквиума, когда начинается? С понедельника, да? Ясно.
1 апреля.
Да, понятно. Так, вот, значит, до этого момента мы с вами рассматривали Фурье преобразования, мы рассматривали световое поле в одной пространственной точке. И рассматривали зависимость от времени. Можно точно так же разложить по пространственным частотам. Как по временным частотам, можно разложить и по пространственным частотам. Значит, пусть у нас есть какая-то функция от координат и времени, напряженность светового поля, можно представить как интеграл по временным частотам e с ноликом. Это будет фурье-амплитуда на частоте омега. Вот только она еще в том случае, если у нас рассматриваются разные точки, фурье-амплитуда может зависеть от пространственной точки. В каждой точке может быть своя. E в степени минус i, омега t, d, омега. Значит, здесь разложение по частотам обоих знаков. Либо можно написать вещественная часть и интеграл от нуля до плюс бесконечности, разложение по положительным частотам. Мы с вами это обсуждали. Так вот теперь, вот эту амплитуду на одной частоте можно разложить по пространственным частотам. Пространственные частоты будут kx, ky, kz. Потому что kx умножить на x входит в фазу световой волны, плоской монохроматической волны, так же как минус омега t. И, соответственно, мы можем написать, что разложить это подинтегральное выражение по частотам, по пространственным частотам. От минус до плюс бесконечности по kx, ky, kz. Ну и давайте эту амплитуду обозначим двумя ноликами. От омега и от вектора k. e в степени i kx умножить на x плюс ky на y плюс kz на z dkx dky dkz. Ну, здесь было минус омега-t, здесь плюс k на r, скалярное произведение. Ну, так принято, что плоская волна, это e в степени i, k умножить скалярно на r, минус омега на t. Поэтому здесь плюсы оставляем, а здесь минус. Произведение kx, ky, kz часто обозначают dk, это просто обозначение. А это у нас будет e в степени i, скалярное произведение k на r. Ну и вот в таком виде можно, значит, разложить дальше. Эту фурье-амплитуду на одной частоте, но в разных точках, разложить еще по пространственным частотам. Ну и теперь можно написать, что с помощью преобразования фурье в обратную сторону, нет, не в обратную сторону, а подставить вот вместо e с ноликом от омега r, подставить вот это выражение в виде интеграла. И получим, что e от t и r будет равно 1 вторая интеграл от минус до плюс бесконечности по частоте d омега напишем сразу. Тройной интеграл от минус до плюс бесконечности dk. И под интегральное выражение амплитуда на частоте омега и с волновым вектором k на e в степени i, скалярное произведение k на r. Можно это скалярное произведение еще в скобки взять, но не будем. Минус омега t. Все, дифференциалы уже написаны. Значит, вот это и есть разложение по плоским монохроматическим волнам. Вот это плоская монохроматическая волна с частотой омега и волновым вектором k. А это амплитуда этой волны. А это сумма всех этих волн. Вот произвольное световое поле можно разложить по этим плоским монохроматическим волнам с помощью преобразования Фурье. Вот дело в том, что когда мы разложили только по времени, по частотам разложили, по временным частотам, то обозначили это амплитуду с одним ноликом. Она в каждой пространственной точке оказалась своя. Если разложить еще и по пространственным частотам, ну вот тогда обозначим это с двумя ноликами. И тогда она уже будет зависеть не от r, а от k, от волнового вектора. Здесь есть тонкость. Во-первых, преобразование Фурье можно провести для любой функции e от t и r. Не только для решения волнового уравнения, а для любую функцию можно разложить, вот представить в виде такой суперпозиции. Ну, функцию, по крайней мере, когда сходятся интегралы Фурье, если функция убывает на бесконечности, то можно представить в виде такой вот суперпозиции плоских волн. Если любую функцию можно представить в виде суперпозиции плоских монохроматических волн, то как-то странно, а при чем здесь волновое уравнение? Казалось бы, вот волны, плоские волны – это решение волнового уравнения. А вроде любую функцию можно представить, не только решение волнового уравнения. Для любой функции окажется, что это волны, которые двигаются с любыми скоростями. С любыми скоростями. А для волнового уравнения это будет с одной скоростью. Фазовая скорость – это k делить на… Это омега делить на k. Омега делить на k. Это фазовая скорость волны. Значит, вот эту фазу волны можно посмотреть, как перемещается поверхность равных фаз во времени. И получить, что фазовая скорость будет омега делить на k. В этом выражении для произвольной функции омега какое угодно и k какое угодно. И тогда омега делить на k тоже какое угодно. Окажется, что для произвольной функции координаты времени есть разложение по плоским монохроматическим волнам, но эти волны будут с любыми скоростями. С любыми скоростями. Если же вы рассматриваете решение волнового уравнения, то окажется, что в этом разложении есть только такие волны, которые с одной фазовой скоростью. И эта фазовая скорость – это коэффициент в волновом уравнении. Лаплассиан, там какой-нибудь величина, Лаплассиан Е минус единица на В квадрат D2E под это дважды равно нулю. Вот волновое уравнение. И коэффициент В, он и будет равен, вот это вот омега на К будет равно тому коэффициенту В в волновом уравнении. Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Да. То есть при решении волнового уравнения в этом разложении будут только такие слагаемые, для которых омега делить на К равно фазовой скорости, ну или вот коэффициенту единица на В в волновом уравнении. Можно сказать, что, ну, можно отсюда выразить, например, омега через К или К через омега. Так, а я кого выразил? Омега через К. Можно отсюда выразить, что омега будет равно К на фазовую скорость, ну и фазовая скорость у нас С делить на N. Только для такого значения омега, вот в этом интеграле можно считать, что К это любые волновые векторы, но для каждого значения К вектора в этом интеграле по омега только одно значение омега отлично от нуля. Только омега равная К С делить на N. Остальные слагаемые обязаны быть равными нулю. Потому что это E от ТР является решением волнового уравнения. Если есть только отличное, одно от нуля, отличное от нуля слагаемое только одно, то можно представить вот эту вот амплитуду как дельта-функцию. Окажется, что это амплитуда E0, E0,0 от омега и К будет пропорциональна дельта-функции от омега минус КС делить на N. Поскольку других слагаемых не должно быть, это означает, что вот эта амплитуда, она должна быть равна нулю, когда омега не равно КС делить на N. Значит, эта амплитуда пропорциональна дельта функции Дирака от омега минус КС делить на N. Поскольку мы раскладываем по частотам обоих знаков, то окажется, что два слагаемых будет на самом деле. Одно слагаемое будет омега, дельта функция от омега минус КС на N, а второе от омега плюс КС на N. Потому что мы рассматриваем разложение по частотам обоих знаков. Ну и в результате окажется, что E00 от омега К должна быть, иметь следующий вид. Какая-то амплитуда E1, которая зависит только от К, на дельта-функцию от омега минус КС делить на N умножить на какую-то амплитуду, которая зависит только от К, на дельта-функцию от омега плюс КС делить на N. Здесь К больше нуля. Это модуль волнового вектора. А омега может быть и положительным, и отрицательным. Ну и из того, что поле вещественное, вот это вот поле E от ТР, это вещественное поле, из-за этого окажется, что E00 от минус омега минус К должно быть равно E00 сопряженное от омега и К. И отсюда можно показать, что окажется, что вот эта вот амплитуда E2 от К равна E1 сопряженная от минус К. Ну и окончательно, значит, если мы берем интеграл по d омега, а под интегралом у нас стоит дельта функция Дирака от омега минус К с c делить на n, то при интегрировании надо, от интеграла от омега останется, значит, если мы интегрируем произведение дельта-функции на какую-то другую функцию, то оказывается, что дельта-функция во всех точках равна нулю, кроме одной точки. Надо второй сомнуритель взять в этой точке, вынести за знак интеграла, и интеграл от дельта-функции будет единица. То есть интеграл по омега можно взять в явном виде, он пропадает из-за того, что под интегралом стоит дельта-функция. И останется интеграл только по k. В результате окончательно получается следующее разложение. Е от t и r. Это будет, ну, если убрать одну вторую и оставить разложение только по положительным частотам, то это будет вещественная часть. Интеграл от минус до плюс бесконечности, некоторая Е1 от волнового вектора функция на Е в степени И, К на R скалярное произведение минус омега на Т. Вот такое будет разложение по плоским монохроматическим волнам, где вот эту амплитуду Е1 от К нужно искать, вот ее сложно искать. Ее надо искать вот из такого равенства, что Е00 от омега и К будет равно Е1 от К на дельта-функцию от омега минус К С делить на N плюс Е1 комплексно сопряженное от минус К на дельта-функцию от омега плюс К С делить на N. А Е00 нужно искать в виде интеграла, ну, который уже там выписан. Ну, нет, там он не выписан. Давайте выпишем. Е00 нужно искать как омега от омега и К. Это единица на π. Единица на 2π. В кубе интеграл от минус до плюс бесконечности dt, интеграл тройной от минус до плюс бесконечности dr, это имеется в виду произведение dx, dy, dz, e от tr, e в степени минус i, k на r, минус омега t. Значит, суть вот в чем. Что в разложении по плоским монохроматическим волнам должны остаться только частоты, которые удовлетворяют вот этому равенству. Омега равно К, С делить на Н. Из-за этого все не так просто. Из-за этого оказывается, что в разложении остается разложение только по волновым векторам, по частотам нет разложения, потому что для каждого волнового вектора одна частота. А вот эту амплитуду, коэффициент разложения, можно найти следующим образом. Сначала найти Е0 с ноликом от омега и К, как преобразование Фурье по четырем координатам. А затем представить это Е0, обязано получиться, что это Е0 будет представляться в виде суммы двух дельта-функций Дирака. С коэффициентами, вот как коэффициенты нужно сюда подставить. Вот такой алгоритм, непростой алгоритм разложения по плоским монохроматическим волнам. Забудьте. Раз и навсегда. Просто запомните, что здесь есть подвох. Потому что вот в этом разложении для каждого k есть только одна частота.